Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин, прошу прощения, у микрофона. Будем сегодня мы говорить об аресте Ильи Большедворова, активиста, антикоррупционера, координатора крымской организации «Левый фронт». Он был задержан 18 марта в Симферополе в этот же день по обвинению в съемке одиночного пикета, который прошел 22 января у стен подконтрольной России прокуратуры Крыма. Илья Большедворов был арестован на 10 суток. Так, по логике суда, съемка пикета приравнена к участию в нем. 19 марта стало известно, что Илья Большедворов, не согласившийся с этим решением, объявил голодовку. Начинаем мы разговор на эту тему. Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. И один из наших зрителей на YouTube, Саша Гаврилов, пишет, почему в Крыму преследуют российских активистов. Наверное, закон есть. Ну, поговорим сегодня мы и об этом, как применяется российское законодательство, в том числе и вот в таких случаях. Итак, говорим мы сегодня о деле Ильи Большедворова, и давайте послушаем, что сам Илья говорил в суде. Я коротко сейчас скажу, да, чего касается это дело. Это дело касается пикета, который прошел 22 января у стен подконтрольной России прокуратуры Крыма. С пикетом вышел житель Крыма Сергей Васильев, а Илья Большедворов этот пикет снимал на мобильный телефон, после чего видео опубликовал. И давайте мы послушаем, что говорил сам Илья Большедворов на заседании суда.
Мои пояснения следующие. В пикете я участие не принимал, согласно закону о публично-массовых мероприятиях, пикетирование, это я сейчас процитирую дословно, форма публичного выражения мнения, осуществляемого без передвижения, использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты или иные средства наглядной агитации, а также быстро возводимые сборно-разборные конструкции. То есть плакат я не держал. Около здания прокуратуры я не стоял, я просто осуществлял видеосъемку проводимого Васильевым мероприятия. Соответственно, трактовать это так, как это трактует у нас в данном случае сотрудники полиции, я считаю просто недопустимым. Относительно материалов, которые есть, я могу пояснить следующее, что показания свидетелей сводятся к тому, что я просто осуществлял видеосъемку и, соответственно, как бы спрашивал мнение Васильева, почему он вышел на этот одиночный пикет. Если трактовать способом, о котором трактовали это сотрудники полиции, то, соответственно, те же самые люди, которые проявляли любопытство, подходили к этому пикетирующему, который на данном этапе у нас вызваны в качестве свидетелей, они тоже осуществляли, получается, пикетирование прокуратуры, либо принимали в этом участие. То, что я с Васильевым каким-то образом знаком или не знаком, к рассматриваемому делу отношения к он не имеет.
Итак, это были слова Ильи Большедворова, которые он сказал во время заседания Центрального районного суда Симферополя. Далее мы поговорим с Сергеем Васильевым, крымчанином, активистом. Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас мы начнем наш разговор вот с того, что произошло вообще 22 января под стенами прокуратуры Крыма. Но перед началом нашего разговора я зачитаю протокол. Протокол, который был составлен в отношении Ильи Большедворова капитаном российской полиции Ефимчуком. К сожалению, имени его я здесь не вижу в этой копии, которая опубликована изданием «Ридус». Я цитирую. 22 января в 12 часов 25 минут. Это все одним предложением, но я попытаюсь прочитать так, чтобы было понятно. Большедворов Илья, находясь возле здания прокуратуры Республики Крым, расположенного по адресу такому-то, Севастопольская, 21, взяв интервью и проведя съемку на свой мобильный телефон, проводил несогласованное с органом местного самоуправления муниципального образования Симферополя публичное мероприятие в форме пикета, являющееся коллективной публичной акцией, проводимой гражданином Васильевым С. 22 января 2021 года в период времени времени с 12.25 до 12.45 под видом одиночного пикета с использованием плаката, содержащего надпись «Камшилов. Не замечать бардак в прокуратуре и полиции Симферопольского района – это не решение проблемы, объединенных единым замыслом и общей организацией, тем самым нарушив требования федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях». Вот так выписано в протоколе вина, да, предполагаемая Ильи Большедворова. Так выписано то, что происходило 22 января у здания прокуратуры Крыма. Сергей, расскажите, пожалуйста, об этом пикете. Почему вы вышли на этот пикет и как там на самом деле развивались события? Какое участие в этих событиях принимал Илья Большедворов?
Я понял вас кратко, чтобы было хотя бы суть немного понятно. Получается, 19-й год, я здесь являюсь акционером одного предприятия, но я как бы препятствую его разрушению, потому что с недавнего времени модно все в Крыму говорить, что все это разрушила Украина, хотя это даже и не так, это все разрушается сейчас, ссылаясь на то, что Украина разрушила, разграбила, ну, то есть есть на кого свалить. Я просто начал препятствовать этому разорению, разрушению нашего предприятия, пока мест не буду, ничего. Ну, люди решили пойти другим путем, наняли лиц, как бы, кавказской национальности для угроз. Первый раз они когда приехали, это масса свидетелей была, дело в том, что очень многие люди видели. Приехало 4 человека на Гелендвагене и дали мне зачитать список людей, с которыми я, как бы, препятствую разрушению директора предприятия. И как бы настойчиво попросили меня забыть о них. В противном случае вырежут мою семью, ну и впоследствии меня. Я обратился в полицию. Полиция отреагировала молниеносно. Через 10 дней приехал участковый, который даже с машины не вышел. Ногой дверь припер, говорит, как я могу решить этот вопрос. Я говорю, реши его по закону. Вникать в это все не буду. То есть приездов было 3 штуки. Второй приезд был, это по осени, где-то в течение, после первого месяца, через 3-4. Ну, я вышел, просто не стал разговаривать. Я сразу ушел в двор, как бы, ну, не буду как это пояснить. Ну, жизнь дороже, потому что лица как бы наркоманской внешности было, там как бы ждать можно чего угодно. Когда вышел, они уже, правда, уходили от моего дома, ушли. Я также обратился в полицию, вызвал полицию. Полиция, правда, и не приезжала. Там прислали мне отписку, сослались на то, что они же уехали. Да, они, говорю, уехали. Ну и все, до свидания. Потом мне что-то прислали, там какую-то отписку ни о чем. Все на этом закончилось. Дело в том, что, вы понимаете, я после 3-го приезда, это я уже находился у себя на участке, когда приехали лица, и приехал один из тех, кто первый раз приезжал, и говорят, слышишь, ты видишь твои объяснения, все, что ты пишешь, там, прекратить эти разорения, все, это толку не дает, потому что прокурор района и начальник полиции будут, Симферопольского района, будут делать то, что мы им укажем. Это было дословно сказано. Я еще думал, обращаться, не обращаться в полицию, все равно я вызвал экипаж, это благо еще парни приехали, есть здесь, есть мало, но есть сотрудники полиции, правда, от которых ничего не зависит, к сожалению. Они говорят, правильно сделал, все моменты ты нам сообщай, вызывай. Приехали, они описали ситуацию, я им все это оказал. Ну, чтобы вы понимали, даже при опросе в Симферопольской прокуратуре, когда я заявлял этот момент, я по сей день, не знаю, указали, я указывал эти факты, указывал, на кого ссылались эти лица, просто они отказывались их регистрировать. Потом, ну ладно, коль ты хочешь, мы запишем. Вот не то, что выполнять там даже закон, я не могу, здесь закона нет.
Да, Сергей, реакции не было, поэтому вы решили выйти с одиночным пикетом.
И я тогда выхожу к одиночному пикету, я просто, потому что то, что ситуация, маленькие дети, ожидать уже можно чего угодно. И когда я шел к прокуратуре, это да, я попросил Илью, позвонил, говорю, Илья, хотя бы какую-то оглавку, хотя бы, может, тогда какие-то будут сдвиги. Илья согласился, я уже вышел, когда в прокуратуре, я не знаю, там минут через несколько подошел Илья, он снял меня, и он уходил, насколько я помню, он уходил. Вышли из прокуратуры, там потом человек несколько меня пригласили побеседовать с начальником отдела Можайский такой. Разговор вообще был ни о чем, ни о чем. Так же самое я вот недавно получил отписки, они все там рассматривают что-то. Реакция нулевая. Даже то, что они возбудили после этого пикета уголовное дело... Ну, чтобы вы понимали, при беседе со следователем, я им вот сидим, мы общаемся в отделе, они говорят, ну ты понимаешь, говорит, ты ж один был? Я говорю, да, один. Приезжало к тебе 4 человек? Я говорю, да, 4 приезжало. Говорит, заказчиков 2? Я говорю, 2. Хотя я проходил полиграфические экспертизы, и также свидетель проходил, я подтверждал свои слова. Они говорят, полиграф, это ерунда для нас. Вот считай, говорит, 4 те, кто угрожали, 2 заказчика, 1 посредник, они скажут, что этого не было. Ты ничего не докажешь. В общем... Это Сергей, наши реалии.
Да, Сергей, а за вот этот пикет, который 22 января прошел возле Крымской прокуратуры, я так понимаю, что вы уже были оштрафованы?
Я был оштрафован, дело в том, что у нас немножко была ситуация другая, да. Оштрафован я был, я вышел с пикета после беседы, так называемой, с прокурорами. Я вышел, меня там ждало уже человек 20, я смотрю, уже Илья сидел в УАЗике, я этот момент не знаю, где они его, по дороге поймали, как что, я не знаю. Я вышел, говорю, о, помогли, так помогли, вы, говорю, реагировали, ну, еще чуть-чуть потроллили, как бы говорится, их. Меня забрали в центральный отдел полиции, привезли в полицию, там нас продержали, я не знаю, часа 2-3. Отвезли в суд, в суде, как всегда, мы приезжаем, уже все готово. Судья мне выписала штраф 5000, чтобы я не беспокоил так называемых крымских правоохранителей. И на этом все закончилось. Вот недавно меня снова попытались они привлечь к другой, по другой уже статье, где грозит штраф 150 000, либо арест.
Так. Сергей, и такой еще момент. 18 марта, вот когда выносилось решение по аресту Ильи Большедворову, насколько я понимаю, ваш, в отношении вас протокол тоже был составлен, и он должен был быть рассмотрен. Расскажите подробнее об этом, и насколько я понимаю, что суд, вот, на котором будет рассматриваться это решение, он состоится сегодня.
Я, если честно, я не знаю уже, что там состоится, потому что я уже здесь ничего не понимаю, и если честно, уже мы ничему не удивляемся. Это, я даже не знаю, сегодня он, завтра состоится. То, что вынесли решение, я, меня так же самое по 20-й части, по-моему, часть 8-я, я не помню, но то, что меня хотели привлечь. Если я начал ознакомливаться с материалами, я говорю суду, говорю, извините, но меня уже за это оштрафовали, и вы уже меняете, только приписываете мне другую часть. Судья сам, наверное, этого не знал, он пошел ознакомился, поискал материалы, правда, материалы найти не мог, но нашел то, что зарегистрировано было, что реально меня уже за это оштрафовали, и поэтому перенесли суд. Насколько я сейчас знаю, что мои материалы на доработке в полиции. А что ждать, вы поймите, я не знаю, тут ничего не удивляюсь. Если вот недавно ко мне приехали просто с обыском, там поискать что-нибудь, даже в колодец спускались, мы ничему не удивляемся уже.
Сергей, спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Васильев, житель Крыма, активист. Рассказывал он о своей проблеме, с которой он столкнулся, как просит подконтрольную России прокуратуру Крыма вмешаться в ситуацию, потому что говорит человек о том, что ему угрожают физической расправой, да, и о том, как эта ситуация вынудила выйти на пикет, который сейчас оборачивается вот такими арестами. Напомню, что 18 марта в Симферополе был задержан российский активист, антикоррупционер, координатор Крымской организации Левого фронта Илья Большедворов. И он был арестован решением подконтрольного России Центрального районного суда Симферополя на 10 суток. И вот по логике суда съемка пикета была приравнена к участию в нем. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или соседней России, с материковой Украины, к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все радиослушатели радио «Кремлянин» на 648 кГц. Ну, во-первых, у меня 2 пожелания к радиостанции. Ну, во-первых, чтобы когда вы повторы даете, говорили след повторы, я-то знаю, что след повторы. Ну, как бы это вот для того понимания. И чтобы темы программ не только в Ютубе выкладывались, но и на сайте радиостанции. Ну, и другие выходящие программы, там, субботнее интервью и так далее, чтобы тоже можно было смотреть, во сколько, когда выходит на сайте. А что касается темы, вот смотрите, надо просто понимать, что репрессии будут увеличиваться, потому что нашим негодяям им все равно, это русскоязычные, которые русскоязычные, или это украиноязычные, они сейчас все будут закрывать, давить, потому что и выборы, и вот отношения с Америкой, вы помните слова Байдена, и так далее. И вот у меня просто вопрос к дальнейшим спикерам. Может, у вас еще кто-то будет из волонтеров, из этих. Вот насколько они понимали это, когда вот голосовали, а я понимаю, что многие искренне голосовали за, так скажем, присоединение к России. Вот насколько они понимали, что все так будет. И что они сейчас думают. Ну, а вам, Сергей Макрушин, и всей редакции Радио Крым, Радио Донбасс, Радио, удачи.
Спасибо вам за ваше мнение, спасибо за рекомендации. Узнал я нашего постоянного радиослушателя, который звонит нам довольно-таки часто в эфир, и очень внимательный радиослушатель, который дает нам постоянно рекомендации. Некоторые из них мы даже выполнили. Спасибо вам за ваш звонок, спасибо за ваши советы. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может поговорить с нами. Для этого достаточно дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Всегда рады общаться с вами, всегда рады выслушать ваше мнение и вот даже какие-то советы, которые касаются в том числе и нашей работы. Помогайте нам становиться лучше. Ну что же, мы продолжаем. С нами на связи российская правозащитница Александра Крыленкова. Александра, доброе утро.
Доброе.
Говорим мы сегодня об аресте Ильи Большедворова. Напомню, что стало известно 19 марта о том, что Илья Большедворов объявил голодовку в знак несогласия с решением суда. И вот об этом решении суда я бы хотел с вами, с вопроса об этом начать нашу беседу. По законодательству России одиночные пикеты разрешены. Точно так же не запрещена и видеосъемка этих одиночных пикетов. Да? Но мы видим, что Илью Большедворова за то, что он снимал одиночный пикет Сергея Васильева на мобильный телефон, его, по сути, признали одним из участников несанкционированной уже акции, потому что получается, что больше одного участника у этого одиночного пикета. Насколько характерно вообще для российского правового поля, да, подобная ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Крыму?
Ну, к сожалению, уже год с начала пандемии, когда были введены разные меры ограничительные на мероприятия, любые одиночные пикеты заканчиваются примерно так же, как и массовые акции, за небольшим исключением, к сожалению, по всей России, ну и как это водится, вся российская практика тут же приходит в Крым. Хотя в Крыму и до этого с одиночным пикетом было не очень. И сейчас, к сожалению, это обычная практика. Любого человека, который находится рядом с одиночным пикетом, зачастую признают участником этого пикета. Хотя еще год назад у нас были и пикетные очереди в Москве, когда люди сотнями стояли в очередях, чтобы по очереди держать один и тот же плакат или плакаты одной и той же тематики. Но сейчас это, к сожалению, не так.
10 суток ареста, голодовка и вот то, что произошло 18 марта 2021 года, оно происходит в Крыму не впервые, но, во-первых, да, я хотел бы сказать, что не так давно мы в нашем радиоэфире говорили о преследовании других активистов, которые приехали в свое время из России в Крым, вот, да, в 2014 году. И далее говорили мы об обысках у Владимира Горначука. Напомню, что обыски проводились в рамках так называемого дела о клевете, которое было возбуждено по факту поста в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма». Пытались мы связаться перед этим эфиром с Владимиром Горначуком, узнать, что же после этого обыска проходит, но вот, к сожалению, ни по каким каналам связи пока с ним не удается связаться. Но вот хотелось бы поговорить об этом, да, о таком явлении, как преследование активистов, которые приехали из России, да, на территорию Крыма, потому что с 2014 года, когда мы говорили об уязвимых категориях, да, уязвимых группах в Крыму, сначала в эти уязвимые группы попали люди с проукраинской позиции, далее мы говорили о преследованиях, да, групп верующих и так далее, но вот мы видим, что в Крыму очерчивается уже новая уязвимая группа, это те активисты, те граждане России, которые приехали в Крым с 2014 года. Так ли это, по вашим наблюдениям?
Ну, на самом деле, это не новая тенденция, она началась существенно раньше. Я брала интервью у жителей Крыма самых разных взглядов, в том числе очень пророссийских, и тех, которые хотели, там, двигались с российскими флагами в 2014 году. Их преследовать начали существенно раньше. То есть, действительно, первый год или полтора, может быть, может даже два. Основное направление, основной взгляд российских силовиков был направлен на украинских активистов, на религиозные преследования и так далее. Но вообще, надо сказать, что российская власть борется не с теми, кто за или против Украины, и она борется с теми, кто против России. И неважно, на какую тему. Будь то какие-то высказывания антикоррупционные, будь то...
Антикоррупционные высказывания, это тоже воспринимаются как антироссийские?
Да, да, ага. Исключительно все антикоррупционные расследования, потому что это антикоррупционное, это против власти, а раз против власти, значит антироссийское. А логика у российских силовиков такая, соответственно, все антикоррупционные, например, экологические. Защита скверов или защита старинных построек от сноса и так далее. Все это попадает под логику против власти, а раз логика против власти, то она бросается с ними бороться. Еще надо сказать, что вот, например, крымские пророссийские активисты, которые вот там в 2014 году, ну, их какое-то количество именно активистов, которые, я не говорю про просто жителей, а активистов, которые там бегали, развешивали флаги. На самом деле, вот из всех разговоров с ними, из всех интервью, которые я не брала, в них был тот же посыл, на самом деле, что участников Майдана. Меня за это ругают часто, за это сравнение. Но посыл был тот же самый. Это был антикоррупционный, в том числе, довольно сильный посыл. Потому что речь шла об Украине Януковича. Много коррупции, много с чем недовольны. Они были тем же самым. Просто они почему-то решили, что с Россией, с этим получится бороться. И как только пришла Россия, начали бороться тут же с ними, потому что этот антикоррупционный посыл никуда не исчез. И желание спокойной жизни, чистых дворов и так далее. И поэтому преследование даже тех, кто занимался организацией порядков во дворах, ну, мелкие административные давления и так далее, они уже будут... Три, наверное, продолжаются.
Ну, это мы с вами поговорили о логике. Давайте теперь о логике происходящего. А теперь давайте поговорим о тактике. Вот у тех людей, которые живут в России, у тех людей, которые живут в Крыму, которые не согласны, да, с тем, что они наблюдают вокруг, будь то коррупция, будь то нарушение права человека и так далее. Единственный подчас способ выразить свою позицию – это выйти с одиночным пикетом. И тут теперь получается, что если этот одиночный пикет кто-то пойдет, сфотографирует или снимет, да, то это могут объявить несанкционированной какой-то массовой акцией и вот так вот арестовать на 10 суток. Остается ли вообще какой-то инструмент для выражения собственного несогласия, критики в отношении властей? Или даже если нравится власть, вот выйти с одиночным пикетом за что-то? Ведь это тоже по логике событий может быть опасным делом.
Инструментов навалом, но все они связаны с рисками. И, к сожалению, сегодня ситуация в России, подконтрольных России территориях, такова, что любое высказывание против власти, будь то пост в социальных сетях, будь то одиночный пикет, будь то митинг или забастовка, любое действие связано с рисками. И это не значит, что не надо ничего делать, это значит, что надо оценивать риски и принимать решения осознанно.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница. Мы продолжаем наш разговор. И с нами на связи Олег Кочеров, блогер, автор видеоблога Crimea Days. Олег, доброе утро. Олег, слышите ли вы нас? Нет, к сожалению, что-то у нас со связью не получается, некоторые технические накладки. Давайте попробуем еще раз. Олег, доброе утро. Слышите ли вы студию?
Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Слышно?
Да, да, слышно хорошо. Я рад вас слышать в нашем эфире. И вот о чем я хотел бы с вами поговорить. Ну вот уже шутка появилась в связи с этими задержаниями. По-моему, автором этой шутки является сам Илья Большедворов. Мы с друзьями каждый год ходим, вот получается, да, под арест или под задержание. И это действительно не первый год, когда именно вот в дни официального празднования тех событий, которые в Крыму в 2014 году произошли, полиция и Центр противодействия экстремизму уделяют особое внимание опеке антикоррупционных и не только антикоррупционных активистов. Да, и мы помним, что одним из самых памятных таких задержаний можно назвать задержание 20 марта 2019 года, если не ошибаюсь, в Симферополе первого президента Крыма Юрия Мешкова, ныне покойного. В эти же дни в прямом эфире во время комментария телеканалу «Белсат» были задержаны, если я правильно помню, и вы. Да? Вот что происходит в Крыму вот, каждую весну? Почему мы каждую весну говорим о задержании в Крыму активистов? Да, давайте начнем, наверное, с этого явления.
Ну, вы знаете, по моему мнению, все же это некая боязнь власти, которая именно беспокоится о том, чтобы вот эта картинка, годовщина празднования, прошла, в принципе, без всяких эксцессов. У нас никогда не было никаких вот противозаконных желаний, да, совершить что там какую-то провокацию или еще что-то. Ну, власти, я так понимаю, страхуются. Потому что в 2019 году, что вот событие, которое произошло в этом году, 18 числа. Ну, оценить вот именно логику и поступки этих людей невозможно. Почему? Потому что, так, во-первых, активисты прослушиваются, за активистами следят. Это мы получили убеждение вот последний раз, потому что мы с Ильей выходим из дома, понимаете, и вот тут же стоит уже УАЗик с сотрудниками полиции. Тут же у нас уже находятся два автомобиля, в которых сидят сотрудники Центра Э вот, по противодействию экстремизму. То есть каким-то образом, Илья тем более в этот день, он не взял машину, а добирался своим ходом. То есть это получается так, что его, за ним следили еще с места его проживания. Это находится в 20 километрах от Симферополя. Значит, что, вот моя, как объяснить, и вот сам вот этот глупый разговор, когда сотрудники полиции попытались там доставить Илью Васильевича именно в отдел. То есть, дословно, человек говорит, вы участвовали. Илья Васильевич говорит, я не участвовал. Но тут же полицейский у нас начинает вообще нести натуральную ахинею. Да, вы не участвовали, но вы там были. Вот как вот в нормальной логике человек может вот воспринимать вот такие вот, как можно сказать, обвинения, которые потом, в конечном итоге, заканчиваются, ну, вот такими вот арестами по 10 суток.
Расскажите о том, что известно сейчас о состоянии здоровья Ильи, держит ли он голодовку, как себя чувствует, можно ли ему что-то передавать в изолятор?
Ну, вы знаете, дело в том, что информация приходит скупая, в принципе, как, удалось просто-напросто получить от него весточку еще вчера, то есть, ну, что он чувствует, себя нормально чувствует, ну, как себя человек может чувствовать в неволе, грубо говоря, так, тем более, что административный арест, это вот за все это время у Ильи он первый. Как, пошли, передали ему в субботу то, что он попросил, чисто мыльно-рыльное, то есть полотенца у нас не приняли, потому что сказали, что запрещено, он может на них повеситься, понимаете. Фрукты тоже полицейский пошутил, так как человек объявил голодовку, значит, нечего ему там продукты питания передавать. То есть вот такое достаточно, как для них это простая, обычная жизненная ситуация. То есть каждый божий день, ну, сидят люди, как говорит, солдат спит, служба идет.
Спасибо вам за беседу, спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Олег Кочеров, блогер, автор видеоблога Crimea Days. Говорили мы сегодня об аресте Ильи Большедворова, да, о том, почему в Крыму начинают, не начинают уже, как сказал один из наших собеседников сегодня в эфире, а почему в Крыму, по сути, да, уже есть такая еще одна уязвимая категория, да, это даже граждане России, которые после 2014 года, приехали на территорию Крымского полуострова, их в Крыму преследуют за антикоррупционную деятельность. То есть, если мы с начала 2014 года говорили, что в Крыму наиболее уязвимыми категориями являются те, кто открыто выражает свою проукраинскую позицию, далее мы говорили о преследованиях просто активистов, да, о преследованиях по религиозным мотивам, о преследованиях, то теперь мы говорим о преследованиях непосредственно, да, уже и граждан России в Крыму, которые выступают с антикоррупционными заявлениями. Напомню, что Илья Большедворов, это координатор Крымской организации Левого фронта, известный в Крыму активист-антикоррупционер и глава антикоррупционного бюро Крыма, общественной организации, да, и что же, мы продолжаем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация. Вы можете помогать нам в этом, если вам есть что добавить к сказанному сегодня в нашем эфире, вы можете писать нам на электронную почту, можете звонить нам по контактам, указанным на сайте Радио Крым Реалии, можете писать нам через форму обратной связи, также на сайте Крым Реалии эта форма есть. Есть номер телефона 8 800 10 06 926, по которому вы можете дозвониться не только к нам в прямой эфир, а вы можете позвонить нам, когда прямого эфира нет, вы слышите нас в записи, ваш звонок останется на нашем автоответчике, мы обязательно послушаем все, что вы нам скажете, и по необходимости свяжемся с вами. Ну что же, пишите, звоните нам, а мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И в следующей, в третьей части нашей сегодняшней программы мы продолжим знакомить вас с материалами, которые публикует телепроект «Крым Реалии». Сегодня мы поговорим об интервью с Игорем Воронченко. Игорь Воронченко – это адмирал военно-морских вооруженных сил Украины. В 2014 году он был начальником управления войск береговой и территориальной обороны командования военно-морских сил вооруженных сил Украины и во время захвата Крыма находился на полуострове. Журналист «Крым Реалии» Анжелика Руденко поговорила с ним о событиях начала аннексии Крыма. Игорь Воронченко считает, что Россия начала готовиться к аннексии Крыма еще в 2003 году, когда был конфликт вокруг острова Тузла.
На мій погляд, це багато років до 2014 року. Тренування вони провели в 2003 році, коли були події навколо острова Тузла. Я тоді був ще командир полку Окремага 32-го армійського корпусу, який дислокувався в самої Керчі. І Тузла була за 4 кілометри від пункту постійної дислокації і дуже розглядалася. Тоді насамперед, завдяки рішучості, були прийняті всі міри, і цей конфлікт був нівельований. Я впевнений, що це був крок їхній для того, щоб подивитися і розкачати те ж саме ситуацію. Козаки ж були такі ж самі, тільки з тої сторони дамби, які кричали «Ми, браття, на віка». З тої сторони готувалася 7-ма парашутно-десантна дивізія, і проводили командно-штабні навчання, і проводились тактичні навчання підрозділів цієї дивізії. Ну, з нашого боку те ж саме. Були і морська піхота залучена, і тоді авіація, і армійська авіація повітряних сил, і також тоді в склад полку входив реактивний дивізіон на градах, і ми демонстративно поставили дивізіон на вогневі позиції. Кораблі з морської піхоти були завантажені і сиділи в готовності. Були відповідні зроблені ротно-тактичні групи для посилення, і тоді був переброшений з підрозділу спеціального призначення Державної прикордонної служби. Тобто реагування було тоді швидке. Якщо взяти ситуацію кінець 13-14 року і тодішню ситуацію, це зовсім дві інші ситуації.
А в чому різниця?
Не було президента-втікача, той, який знав, якому доповідали розвідану інформацію на більш широку, більш таку, як кажуть, ретельну, по молекулам розібрану, той, який, мабуть, повинен був дати, якщо знаючи таку інформацію, дати вказівки на підготовку відповідних силових структур для посилення цього напрямку, а він не дав.
По мнению адмирала, из всех программ развития вооруженных сил наиболее удачной была программа развития 2006-2011 годов. Там, по его словам, было четкое направление движения к натовской модели. Но с приходом бывшего президента Украины Виктора Януковича это было разрушено.
Розділення функцій генерування і управління, і оптимальний склад збройних сил. Але те ж саме, казалось би, 110 тисяч тоді пропонувалось. Зовнішня розвідка нам під час опрацювання цих планів. В середньострокову перспективу внутрішнього конфлікту любої інтенсивності не передбачається. Як ви знаєте, в 2006 році було створено об'єднане оперативне командування. Це той орган управління, який брав на себе функції управління оперативного групування військ, оперативно-тактичними групами. Тобі ж я в ньому служив, я був і начальник управління, і заступник начальника штабу. І скажу так, що кожен півроку ми проводили командно-штабні навчання по процедурам планування НАТО. В 2010 році з приходом і зміни вектора перший удар був нанесений чисто по об'єднаному оперативному командуванню. Це зруйнування цієї вертикалі.
Хто тоді міністр був? 10-й рік Єжель. Вже Єжель був.
Він це зробив. Мабуть, вказівку з Москви отримав. Це 100%, тому що він до призначення, мабуть, в Москві був. Як флот валив, так і поліз валити Міністерство оборони. В 2012 році в Криму, безпосередньо ВМС, всі частини були зав'язані на командувача, на одного людину, на командувача ВМС. І берегових військ, і морського компонента, і авіаційного компонента. Що це означає? Це все привело до 1 березня, коли Березовський дав команду здати зброю. Росіяни це і вказували. Перше кільце – це керівництво. Знищити голову або прибрати його до себе. Це все вийшло. Це була завчасна підготовка, а безпосередня підготовка – це я так уже приблизно собі намічав, вона почала здійснюватись приблизно з жовтня, з вересня місяця 2013 року.
Игорь Воронченко считает, что у украинских военных был шанс предотвратить аннексию Крыма, если бы было принято решение штурмовать крымский парламент в конце февраля 2014 года.
Мабуть, 1 березня. У нас був шанс, но мы с ним не скористались. Це деблокація будівель адміністративні. Якщо б ми показали тоді рішучість, у нас було б дуже мало часу. Всього 8 годин. Всі знали, хто що робить. Альфа, внутрішні війська, той же самий Беркут. Тобто всі складові. Тоді була закон України про боротьбу з тероризмом чітко, як кажуть, розподіляє оті функції і показує, хто повинен прийняти на той час рішення. Треба було в той страшний і, як кажуть, трагічний день дати команду на штурм цих будівель. Все. Якщо б тоді ми, я казав, ці два танки, які були в мене загружені боєприпасом, в мене були загружені трилера, я розстріляти, як в 93-му году Єльцин розстріляв Білий дом, так і треба було розстріляти. Я тоді сказав Єлісєву, який прийшов на той бок, що ти тут устраєш війну? Єлісєв. Тоді, коли була зібрана нарада і, як кажуть, штаба антитерористичної операції в приміщенні главка тоді ще міліції. Я так же казав, давайте діяти, давайте. І потім ми зустрілися з генералом Радченка, тоді очолював міліцію Крима. Угу. Зустрілися в Краматорську в 2014 році. Перші слова, знаєте, що він сказав? Ігор, ти був прав.
22 февраля тогда еще глава крымского правительства Анатолий Могилев собрал силовиков на совещание. Игорь Воронченко был на этом совещании и рассказал, о чем там шла речь.
Зібрали нас, всіх силовиків, ті, які прийшли з Криму. Могилев каже, що ситуація потрібна врегулювання по-любому. Я завтра їду на, як він сказав, Сєвєродонецьк, це був намічений цей
сіст. Так.
Сєвєродонецьк, там президент поставив завдання, він ще був впевнений, що все це регулюється. І потрібно їхати до президента. Але ж, з другого боку, так, він сидів на одній стороні стола, а на другій стороні стола сидів Константінов, який провів весь грудень місяць в Москві. Він каже, тоді за столом каже, мабуть, в Сєвєродонецьк треба їхати в Москву, просити руку протягувати. То, що він зіграв, це було 22-го, а 27-го, коли був захват, я бачив воочию, як виглядав Могильов, схвильовано, стурбовано, і бачив його голівудську, як кажуть, посмішку Константінова. Різниця є.
Командующий одного дня, так называют Дениса Березовского, который командовал вооруженными военно-морскими силами Украины 1 и 2 марта 2014 года. Он прославился тем, что приказал флоту сложить оружие и не препятствовать российским войскам. Послушаем, что о нем рассказывает Игорь Воронченко.
Я с ним служив по деяким питанням. Взагалі, по спільній службі, мабуть, даже більше негатива. Даже при виконанні завдань бойової підготовки, він тоді був зам по бойової підготовки. Маленьке моє прохання, дай мені паливо для того, щоб пального, щоб я провів стрільби танкового батальйону сходу. Я тобі що, бензоколонка? І те ж саме під час навчань, особливо Сібріза, були деякі такі питання, які його не зовсім характеризують як порядну людину. Коли він, да, Березовський, команду ще одного дня, коли він дав команду здавати зброю, там, опечатати на склад, тоді відбулася розмова з адміралом Тенюхом і генерал-лейтенантом Куценем. Що ви робите? Я кажу, так ви що назначали? Він команду дав. А хто є? Хто ще є? Я кажу, ну є. Я в Сімферополі. Давай приймай командування. Дословно, каже Тенюх. Я говорю, я в Сімферополі. Командний пункт знаходиться в Севастополі.
Так.
По-перше, я вже було заблоковано, питання було переїзду. По-друге, хто там залишився? Ну, залишився Гайдук, залишився Островешка. Ті, які спроможні. Єлісєєв – госпіталь, Шакура – госпіталь. Це умови ті, які були тоді. Мабуть, вплинули. Може, Рідня, та, яка там знаходилась з Криму, які вже корні пустили. От Стороженко, він сам мій земляк з Харківської області. Мати померла, батька там помер уже на той час. Залишили дві сестри, одна в Харкові, одна була вже в Євпаторії. Я тоді казав, Сергій, ми ж з України, ми ж не з Крима. І, до речі, вийшов контингент більше виходців з Крима. Родня залишилась там. Тут же зараз командувач на Іспапа, тут же Доската, які уроженці Севастополя, там залишились батьки, Риженка тут же. Багато факторів, які впливали на прийняття, не то, що прийняття рішення, а на зраду. Але ж ті, які 23-го і ще лютого, ми колишні військовослужбовці 32-го армійського корпусу, будучи вже на пенсії, ми з ними ще святкували цей день. Уже 10 березня стояли напроти мене і зовсім інші речі казали. Перебувались в повітрі саме населення, а вже після 16 березня там ейфорія праздника пішла. Там гуляння було всю ніч, прапора Росії. До мене в 2 ночі під КПП приїхала машина, динаміки, гімн Росія. І дословно, хохол, коли у тебе закінчиться тушенка, щоб ти уматував на Україну?
По словам адмирала, в дні начала аннексии Крыма украинским военным не поступало никаких боевых приказов. Также Воронченко рассказал, как осуществлялась подготовка к десантной штурмовой операции, которую потом отменили.
Я честно кажу, от мені дуже здивує позиція деяких військових керівників, які там кажуть, от 5 березня повинна була десантна операція провести, ці батальйони висадитись там. І все на Стороженка валять, який пішов на ту. Ні, Стороженка 5 березня ще був українцем. Він уже потім, десь числа 10-го, я поняв, що, до речі, я Гайдуку кажу тоді, треба його обирати. Там процеси пішли не ті. Давай поіграємося. Ну, от поігрались. Поставили б Головошенка, бультер'єра цього, він би зробив би все. От поігрались, от Стороженка. Стороженка тут ні при чому, що там не було. Значить, давайте перенесемо, мабуть, раніше всі терміни проведення цієї операції. А терміни повинні взагалі були до 22 лютого при заслуховуванні двох батальйонів. Прийшла одна рота з 25-ї десантно-парашутної бригади тоді. Вона була на полігоні, вона була в перевальному тоді. Ні командир роти, полковник Палас, а він якраз командир батальйона був, який батальйон повинен прийняти. Є таке поняття витягування військ на себе. От він і був тоді в той ролі. Якщо б ці два батальйони прийшли б 22 лютого, знак питання, щоб воно ще було. Одна рота тільки прийшла. Хто так каже, не буду до прізвищ звертатись. Я кажу, в трудний час рапорт на зняття з посади ніхто не пише. А деякі зараз білі та пухнасті. Написати рапорт – це ще зрада більш велика, мабуть, коли хтось перейде на ту сторону. А так показати своє, як кажуть, безглуздя, безслабкість, ну це рапорти було.
Тоді це замана був.
Так я кажу, хто писав рапорт, хто передавав, давайте та прямо в очі дивитися. Трудну хвилину, хто бросає свою країну. І умови там які-то, зная ситуацію, яка може прогнозована залишити Україну без деяких частини території.
Полное интервью с Игорем Воронченко вы можете посмотреть на всех платформах Крым Реалии. Также напомню, что адрес нашей редакции, электронный адрес, номера телефонов указаны на сайте Крым Реалии. Пишите, звоните нам, предлагайте свои темы для программы. Если вам есть что добавить к прозвучавшему сегодня в нашем эфире, тоже звоните, пишите нам. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечер. Шоу радио «Крым Реалии» в 19.00 по крымскому времени. Вместе с вами буду его смотреть и слушать и я. Ну а с вами мы встретимся и увидимся уже следующим утром. Также напомню еще раз, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер всегда, даже когда круглосуточно звоните. И если мы не снимем трубку, ваше сообщение останется на автоответчике, и мы обязательно свяжемся с вами. Пока!